Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Своя правда» сегодня о возможном переходе к мобилизационной экономике. Предложил подумать об этом ректор РАНХИКС Владимир Мау. Он говорит, что такая модель не противоречит рынку, это не означает перехода к советским практикам. Надо сказать, что летом в России приняли закон, который разрешает Кабинету министров вводить спецмеры в экономике при проведении военных операций за границей. То есть закон есть. И Мау, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, предложил проработать сценарий внутренней мобилизации, именно экономической мобилизации, и использовать это в макроэкономических прогнозах. Экономическая мобилизация – это усиление роли государства, это специфичный рынок труда, это институционализация индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Так говорит Мау, он так описывает ее. И это не противоречит рынку и не означает перехода к советским управленческим практикам. У нас вопрос традиционно в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вопрос к вам. Что вы думаете по этому поводу? О таком переходе не надо думать. Нужно развивать экономику в принципе. Надо думать, но это противоречит рынку и станет попыткой вернуть советские практики. Надо думать, и это не противоречит рынку, это нормально. И четвертый вариант, пусть экономисты думают, это не наше дело. Голосование идет, к нам присоединяется депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, МАУ предлагает в МИДе вместе с вами, с депутатами, проработать сценарий внутренней мобилизации, экономической мобилизации, при этом не возвращаясь к советским практикам. Такое возможно?
Я думаю, что такое невозможно, потому что, или, я не знаю, советские, не советские, но мобилизационная экономика, она обладает определенным набором элементов. Если это действительно мобилизационная экономика, а не только для нее название. Поэтому мобилизационная экономика, безусловно, предполагает планирование, планирование в натуральных показателях. Мобилизационная экономика, безусловно, предполагает другое распределение государственного заказа и государственного оборонного заказа. И мобилизационная экономика, безусловно, предполагает принципиально другое отношение к импортной продукции, к импортным составляющим, потому что она должна в условиях обеспечения безопасности опираться на преимущественно на собственные источники, даже если они будут дороже и по рыночным ценам не проходят, но это должно быть отечественное производство. Поэтому я думаю, что мобилизационная экономика, то, что я имею в виду, и то, что имеет в виду господин Мао, это принципиально разные вещи.
И все-таки, если мы говорим про мобилизационную экономику на территории нынешней Российской Федерации, понятно, что это Мао так говорит, про институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Но все-таки, как вы можете объяснить, а что делать вот с этим сектором экономики, если мы говорим о какой-то мобилизационной экономике?
Нет, что касается малого и среднего бизнеса, во-первых, точно так же целый ряд вопросов для них должен быть решен. Например, естественно, никакой уже полностью свободной конкуренции нет и быть не может. Одного индивидуального предпринимателя мобилизовали, призвали, другого нет. Как их два ИП будут конкурировать? Поэтому понятно, что нужна система определенного и система государственного заказа, и система заказа квазигосударственных предприятий, и система грантов и поддержки предприятий малого бизнеса, она также должна быть полностью перенастроена с учетом с учетом и задач мобилизационной экономики и с учетом уже просто следствий частичной мобилизации, которые затронули сектор малого бизнеса, безусловно.
Еще по поводу государственных инвестиций, об этом Мао тоже говорил, что если мы говорим о таком переходе или даже думаем о нем, то мы должны понимать, что роль государственных инвестиций вырастет. Но дальше там разговор о том, что частных инвестиций все равно не будет в нынешних условиях. И, может быть, тогда действительно без подобного рода подходов не обойтись.
Нет, ну, первое. Во-первых, да, государственные инвестиции есть. Во-вторых, нужно вообще все-таки вспомнить о том, что у нас положительное сальдо, очень активное положительное сальдо торгового баланса. И получается, что вот этот весь избыток, а это в этом году будет 300 миллиардов долларов, они куда-то вот исчезают и как бы за инвестиции не превращаются. И это, в общем, не государственные, а частные инвестиции. Поэтому нужно прежде всего, если мы говорим об инвестициях, думать о том, а что вообще вот с этими 300 миллиардов долларов положительного сальдо торгового баланса. Они должны быть инвестированы внутрь страны, а не то, что они куда-то там исчезают.
Я только хотел бы уточнить, я правильно вас услышал, что это не государственные деньги?
Ну, конечно, если у вас доходы, которые, значит, получены, и сальдо торгового баланса. Мы продали настолько-то, экспорт у нас 500 с лишним миллиардов долларов по этому году будет, а импорт 250 миллиардов долларов.
Ну, в основном же государство продает.
Почему государство? В основном продает частные компании. У нас государство мало что продает. У нас или квазигосударственные, или частные компании. Государство у нас ничем не торгует.
То есть и вот это должно стать инвестициями?
Это тоже должно стать инвестициями.
Но тогда их надо заставить. А это как раз опять про мобилизацию в экономике.
Ну почему? Это не только про мобилизацию. Это про валютный контроль. Это про денежно-кредитную систему, которая так или иначе должна обеспечивать и стимулировать возврат этих средств внутрь страны.
Сейчас такому стимулу нет?
Нет, наоборот.
Но ведь много об этом говорили, значит, не получается у государства?
Говорили так, но тем не менее, вот я соответствующий вопрос задавала министру экономики на обсуждение в Государственной Думе бюджета, но ответ был такой, ну вот мы сейчас делаем так, чтобы вот этот избыток сальдо торгового баланса не давило на рубль. Не способствовал укреплению рубля, поэтому мы, в общем, заинтересованы, ну, то есть не препятствуем тому, чтобы эти
деньги здесь не появлялись.
Да, ну, вывозились. Да, вот поэтому здесь вот огромные, фактически, считайте, вся разница по торговому балансу, она должна быть инвестирована в том числе и за счет балансирования торгового баланса, чтобы на эти деньги реально что-то приобреталось и привозилось в страну.
Для этого не нужна мобилизационная экономика.
Ну, это что значит мобилизационная экономика? Это комплекс мер, который обеспечивает...
Ну, мобилизация это когда вас заставят, а другая какая-то экономика...
Это вам так кажется. Мобилизационная экономика это... это та экономика, которая обеспечивает задачи страны в данный момент времени. В данный момент времени задача страны, чтобы армия и мобилизованные были обеспечены всем необходимым, и при этом, чтобы выпускалась та продукция ВПК, которая необходима, и при этом все социальные гарантии были соблюдены, и уровень жизни в стране не снизился.
Юстас, наш слушатель, пока вы говорили, пишет, главная задача мобилизационной экономики должна быть, с его точки зрения, чтобы деньги из страны не исчезали.
Ну, и это тоже.
Спасибо. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, была с нами на прямой связи. Что такое частные инвестиции, задается вопросом Виталий Исфилей. Насколько я понимаю, у Оксаны Дмитриевой был ответ на этот вопрос. Нет, это не вклады граждан в банках, и это нет ни вложения в облигации федерального займа. Теперь про МАУ много вопросов. МАУ отрабатывает освобождение, задается вопросом Марина. Юстас, с него уже сняли домашний арест, дело закрыли. Или Виталий, он же недавно недавно под арестом был. Да, Мао был сначала под домашним арестом, потом был под подпиской о невыезде, а вот совсем недавно появились сообщения о том, что вроде как уголовное преследование в отношении него, а там были вопросы какие-то по мошенничеству в особо крупных размерах, так вот, что якобы в отношении Мао уголовное дело прекращено или уголовное преследование. После этого появились сообщения о том, что Мао вышел на работу, а вот теперь даже встретился с депутатами Государственной Думы. В данном случае мы говорим о заседании Комитета по бюджету и налогам. Итак, у нас продолжается голосование. Вы выслушали, что говорит по этому поводу Оксана Дмитриева. Голосование простое. Ректор РАНХИКС предложил подумать о переходе к мобилизационной экономике. Мао считает, что такая модель не противоречит рынку и не означает возврат к советским практикам. Многие говорят, что это вот, ну, точно возврат. Что думаете вы? Первый вариант. Не надо думать о таком переходе вообще. Нужно развивать экономику в принципе. Второй вариант. Мне кажется, вот Оксана Дмитриева в основном как первый вариант говорила. Но я не утверждаю. Второе. Надо думать, но это противоречит рынку. То есть надо думать о переходе, но это противоречит рынку и будет попыткой вернуть советские практики. Никуда не денешься. Это второй вариант. Но вы предполагаете, да, так и надо делать. Третий вариант. Думать надо о переходе к мобилизационной экономике, но к такой вот, которая не советская и не противоречащая рынку. То есть вы скорее с Мао вместе. Тогда третий вариант. Четвертый вариант. Мы вообще не с Мао, не с Дмитриевой, не с депутатами. Пусть экономисты думают, это не наше дело. Вот голосование идет. Спасибо, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я боюсь, тут небольшая путаница в терминах. Давайте так, рыночно, не рыночно, хорошо, плохо. Вопрос в том, эффективно это будет или неэффективно. Я правильно понимаю?
Скорее всего, да.
Так вот, если рыночная экономика неэффективна для решения определенных задач, а экономика условно там социалистическая более эффективна, внимание, какую модель экономики стоит выбрать? Это риторический вопрос.
Нет, это не риторический вопрос. Он еще и предполагает, что происходит вокруг. И условия, в которых работала советская экономика, совсем другие.
Абсолютно верно. Давайте так. Определенные методы и модели, они могут быть эффективны и неэффективны. То есть вы с этим вы согласны?
Безусловно. Но вы-то дальше говорите о другом. Я вам говорю, и это не работает в данном случае.
Суть показывает, что рыночная экономика в условиях войны не работает.
Да что вы?
А давайте так, хоть одна страна, которая выиграла войну в условиях полностью рыночной экономики.
А сколько у нас стран таких?
А вот на самом деле даже Америка, даже Великобритания, Первую мировую войну, там не было рыночной экономики. Вот в том-то и дело. Если мы воюем, то рыночная экономика – это путь к проигрышу войны, то есть это неэффективно просто.
Мы проводим специальную военную операцию.
Прекрасно, но там тоже стреляют.
Что такое социалистическая экономика, спрашивает вас Виталий?
Рыночная экономика, давайте так.
Нет, он спрашивает, что такое социалистическая, если мы заговорили о том, что вроде как надо бы туда.
Если будет проще, давайте так, командная экономика. То есть там, где есть одна команда, и все под нее подстраивается. Хорошо, плохо, дело десятое.
Нет, подождите, дело может быть и 25-е. Что вы будете делать с огромным количеством индивидуальных предпринимателей, мелким и средним бизнесом? Такого не было в советской экономике.
Встраивать их.
Куда?
Встраивать, конечно как? Же. В советской экономике не было таких очень больших вычислительных мощностей. Первая история – инвентаризация. То есть я держу пари. Все индивидуальные предприниматели можно в условиях мобилизационной экономики загрузить заказами. И можно сделать условно win-win, все довольны.
А кто будет загружать? Нет, подождите, то есть еще раз. А мы опять всех загружаем заказами. Помните, откуда дефицит взялся?
Дефицит взялся из-за целеполагания. То есть в Советском Союзе была...
Сегодня вы раздаете заказы, потом по заказам работают, за это время спрос меняется.
Давайте так, есть заказ государственный, есть частный. В том-то и дело, что в Советском Союзе это все свалили в одну кучу. В нашей задаче ставить немножко по-другому. Есть государственный заказ, которые инкорпорируются индивидуальные предприниматели со всеми их историями.
А мы это все опять будем по новой придумывать сами?
Ну почему?
Ну почему просто, а где-то это мы знаем точно, что это сработает?
Давай так, а есть однозначного, делай так, все будет хорошо, нету. Есть от противного, сделай так, его точно не будет так, как ты хочешь.
Понял. То есть, Спасибо.
Здесь между плохим и очень плохим.
Хорошо, между плохим и очень плохим. Рафаэль, кто эти товары покупать будет? Рынок-то сам знает, что производить и продавать. Но бывают случаи, когда не только рынок должен знать. Потом дальше. Это почему в США во время мировых войн не было рыночной экономики? В Великобритании, да, вроде как проблемы какие-то были, пишет 748-й. 144-й пишет, важное стратегическое направление – это плановая государственная экономика, и только это сработает. 558-й, видимо, вам как раз 144-й напоминает одного из видных экономистов тех времен. Экономика должна быть экономной, заявил в свое время Леонид Ильич Брежнев. А что такое военная экономика, пишет Виталий? Чем она отличается, к примеру, от социалистической, которую хочет включить оратор? А где брать деньги на инвестиции? Не просто так есть иностранные инвестиции, за которые борется большинство стран мира. А, Рафаэль, вы, наверное, писали сообщение и не услышали, что говорила Оксана Дмитриева. Она говорила, что деньги на инвестиции есть у людей, которые что-то продают за границу. И этих денег много. Ну вот, Настасья говорит, это как самолеты, которые выпускали и от которых потом отказались. Это примерно так будем планировать? Есть вопрос. Анна говорит, ИП в СССР не было, но были самозанятые артели. Вопрос в другом, Анна. Насколько их было много? Можно ли это сравнивать? Агван Микаэлян к нам присоединяется. Он член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте думать о переходе к мобилизационной экономике, говорит МАУ.
Ну, МАУ много чего говорит. Это хорошо.
Но сейчас многие говорят о том, что с экономикой надо что-то делать, и если есть мобилизация в одних сферах, то и в экономике она должна быть тоже.
Боюсь, что это фактически неизбежность, потому что, к сожалению, государству приходится делать вынужденное телодвижение, связанное с военной операцией, связанной с огромным объемом ограничений, с которым сталкивается наша экономика, связанная с санкциями. И неизбежно требуется нерыночного механизма реагирования.
Если это требуется, можете ли вы хотя бы чуть-чуть описать, на ваш взгляд, как это будет? Ну вот МАУ говорит про специфический рынок труда, про какую-то институционализацию ИП и малого бизнеса. Что это будет тогда?
Скорее всего, что придется в каких-то определенных областях ограничить рыночные механизмы. МАУ почему-то говорит, что рыночные механизмы трогать не обязательно. Мне кажется, что здесь он радикально не прав. Придется трогать рыночные механизмы. Итак, придется какие-то ограничения ввести, какие-то возможные стимулирования. Возможно, придется в каких-то отраслях применять принуждение. То есть производить то, что не является выгодным, и при этом компенсировать возможные убытки.
А компенсировать убытки где? Шкафчик?
Шкафчик у государства. В этой есть ситуации источником, да, это могут быть государственные резервы. Не будем забывать, что они у нас все-таки есть, несмотря на все грабежи, которые прошли, и несмотря на все траты, которые были осуществлены, это раз. Во-вторых, существуют разные займы, да еще не будем забывать, что вообще-то у нас достаточно сильное государство, достаточно сильная государственная власть, и еще печатный станок мы ни разу, ни секундочки не включали. Работаем до сих пор в режиме профицита вообще-то торгового баланса.
Да, теперь дальше. И эта модель будет противоречить все-таки рынку?
Мне кажется, что господин Мао это знает, может быть, он просто не акцентирует внимание, а может быть и не знает, я уже теперь не уверен.
Хорошо.
Ни в чем, значит, да?
Тогда
обязательно противоречит,
если, вот тогда другое скажите, если она обязательно противоречит рынку, значит ли это, что это будет что-то похожее на советскую экономику?
Абсолютно нет. Это между собой вообще несопоставимые вещи. Мобилизационная экономика и плановая экономика – это разные вещи. Государство не управляет всем вообще, а он будет управлять именно тем, что ему необходимо в данной кризисной ситуации. Ну, слово «кризис» здесь надо воспринимать в таком широком смысле. Да? Ограничение во внешней торговле – это кризис. Да? Участие в боевых действиях – это тоже кризис экономический. Для экономики это нетипичное явление. И поэтому государство, конечно, будет определенным образом наращивать производство вооружений, даже если это невыгодно. будет стимулировать определенный уровень социального благосостояния, если начнет какое-то резкое падение. Все что угодно может быть, понимаете, да? Мы сейчас говорим теоретически о некой мобилизационной экономике, не обсуждая конкретные меры. Это может быть все что угодно, но в любом случае это влияние на какие-то отрасли. Вот подчеркиваю, на какие-то отрасли, на какие-то
группы. То есть где-то людей. Рынок работает, а где-то перестал.
Совершенно верно.
Хорошо, тогда еще скажите. Опять же, понятно, что мы не знаем, как это будет на самом деле, но предположить-то можно, во всяком случае, с вашим опытом. Военная экономика, пишет 748-й, уж если мы так ее называем, или мобилизационная, если вернуть к формулировкам МАО, но 748-й понимает это так. Это мало кушать и больше производить вооружений.
Нет. Мобилизационная и военная экономики – это вообще-то разные вещи, мягко говоря, так сказать, да, вот. Это вообще разные вещи. Не надо, сказать, их друг с другом путать, значит.
Многие, кстати, путают, это важно.
Мы производим продовольствие сильно больше, чем нам самим надо. Да, возможно, какое-то разнообразие, значит, сократится, да, в связи с тем, что существуют вот эти вот, прежде всего, санкционные ограничения. Но еды девать некуда. Зачем туда вводить какие-то ограничения?
Хорошо, еще про то, что такое. Опять же, вот, кстати, следующее же сообщение. И опять человек пишет, либо военное, либо мобилизационное. Как будто бы это одно и то же. Ну ладно, мобилизационная экономика. Это значит, будут ограничены цены.
Возможно, на какие-то товары. Да? Возможно, на какие-то услуги. Возможно, какие-то услуги и товары будут вообще запрещены. Потому что этого требует кризисная ситуация. Но военная экономика требует вообще тотального контроля всей экономики государства. Это вообще другое.
Хорошо, последний вопрос, совсем коротко. 639-й зацепился за ваши слова, что у нас еду девать некуда. Если ее девать некуда, что же она дорожает?
Дорожает. Эта тема вообще другая. Мы сейчас войдем в глубокие экономические темы по поводу инфляции и так далее. Мы на сегодняшний момент экспортируем еды примерно еще на 30 миллионов человек. То есть в мире есть еще 30 миллионов человек, которые кушают еду, которую мы производим и экспортируем. А импортируем мы еду всего на 5, вот если совокупно посчитать по масштабу, да? Понятное дело, что мы, допустим, заводим...
Еду девать некуда, но, в общем, на нее тоже тратят деньги. Я понял. Спасибо. Агван Микаэлян, член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Не потому, что еду девать некуда, она дорожает. По другой причине. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 октября, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, мы ждем, когда у нас будет 80 тысяч подписчиков. Уже совсем немного осталось, по-моему, 78,5 уже есть. Да, уже больше, чем 78 500, а нам надо 80. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, это тоже важно. А еще, где можете смотреть и слушать в интернете, это социальная сеть ВКонтакте. Мы следим за новостями, следим за тем, что на улицах Москвы происходит. Вот прямо сейчас там 6-бальные пробки. Нам обещают, что максимум 7-бальные они будут сегодня в 7 вечера. А что касается новостей, то тут есть много срочных сообщений. Вот, например, появившаяся в соцсетях база данных из 22 тысяч записей не имеет отношения к порталу госуслуг. Об этом сообщают со ссылкой на Ростелеком Салар. Еще Госдепартамент утверждает в ответ на слова Зеленского об отсутствии возможности для переговоров с Россией, что у Москвы нет желания добросовестного диалога. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Смотрим ленту агентства РИА Новости. И тут еще одна история. В Новосибирске арестован глава местного свинокомплекса. Его обвиняют по экологическим статьям. И, как пишет агентство РИА Новости, несколько лет жители Новосибирска в соцсетях и через СМИ сообщали о регулярном появлении в городе неприятного запаха. И вот сегодня, видимо, с этим связано дело, по которому Колыва Иванский районный суд Новосибирской области заключил под стражу генерального директора крупнейшего в области свинокомплекса «Кудряшовский». Следим за этим, следим за другими новостями и возвращаемся к нашему, к теме обсуждения мобилизационной экономики, о которой предлагаем. предлагает подумать ректор РАНХИКС Владимир Мау. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Он говорит, надо подумать о переходе к мобилизационной экономике. Он говорит, это не противоречит рынку. И это не означает возврат к советской практике. Что вы думаете? Не надо думать о переходе, надо просто развивать экономику. Второй вариант, надо думать о переходе, но это будет противоречить рынку, и мы вернемся к советской системе экономической. Третий вариант, надо думать, и может это, кстати, хорошо, это второй вариант. Третий вариант, надо думать, действительно, надо переходить, это не будет противоречить к рынку, и к советской системе мы не вернемся. Третий вариант. Четвертый вариант, пусть экономисты думают, это не наше дело. Вот четыре варианта. Посмотрим, что получится в результате голосования через 22 минуты. Теперь ваши звонки. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот в таких вот утверждениях, что нужно перейти от одного типа экономического уклада к другому, отдает такой, сказать, ну, несерьезность. То есть это же огромное изменение законодательной базы. Во-первых, вы помните, как мы, с каким скрипом, сколько лет мы переходили от социалистической экономики к рыночной? Вот, это же было связано с сильнейшими социальными катаклизмами. Вот сколько жертв появилось там вот в первые годы рыночной экономики именно из-за того, что законодательство было несовершенно, а не из-за того, что люди были слишком мало.
Не-не-не, подождите секундочку. Вам говорят же о другом. Говорят, что если вы захотите устроить в нынешних условиях мобилизационную экономику, вам неизбежно придется все это опять устраивать, только назад.
Ну, это сложнейшая задача. Это законодательство. Во-первых, у нас нет законодательства для мобилизационной экономики.
Ну, будет.
Второй, кадры. Вот, кто будет обеспечивать, сказать, принятие решений в новом...
Совершенно точно не инопланетяне, мы и будем.
Ну вот 30 лет готовили людей в совершенно другой экономической парадигме, откуда сейчас возьмутся люди для совершенно другого...
Хорошо, не думаем о переходе.
Что-что?
Хорошо, не думаем о переходе к мобилизационной экономике.
Мау надо вот к вам пригласить и задать вопросы. Откуда он возьмет людей, откуда он возьмет законодательство?
Ну, то есть, еще раз, а вы говорите, что если вас спрашивать, то нет, не надо думать.
Нет, мое мнение, я как когда-то работал в Газплане Советского Союза, я утверждаю, что это была очень хорошая организация, очень компетентная, вот я бы с удовольствием бы ее воссоздал.
Но воссоздать это невозможно, это другая тема.
Да.
Я понял, спасибо. Важно, человек из Госплана. Он говорит, вот так вот, не-не-не, не получится, это слишком сложно. Интересно, вклады опять сгорят, пишет 748-й. А у вас были вклады, да? Так вот и выясняется, у кого были денежки-то в конце 80-х. Когда-нибудь в России будет экономический рост, но вот когда, это вопрос, пишет Рафаэль. Виталий говорит, если эксперт говорит, что у нас профицит, откуда разные новости, что денег не хватает, то где-то придется сокращать, оптимизировать что-то и так далее. Но сейчас говорят, что профицит это все-таки в прошлом. Я не экономист, могу только экономить от зарплаты до зарплаты. Хочу послушать только Хазина, его мнение, он разбирается, пишет 201. Нет, Хазина не обещаю. Сегодня, во всяком случае, точно. До Хазина у нас надо до понедельника дождаться. Есть два варианта, сказочный и реалистичный. Один, прилетят инопланетяне и наладят нам новую экономику, а вот второй вариант сказочный. Это 639. В общем, вариантов нет, если я правильно понимаю. 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот в Китае рост 8%, а инфляция меньше 1%.
Уже не так.
Почему есть... Так, я смотрел...
Уже не так.
Ну, я сейчас смотрел, я, может быть, там плюс-минус какие-то проценты, я не прав, но...
Не, вот, хорошо, сейчас так, дальше. Ну, хорошо,
и в Китае
хорошо.
В чем сомнение, нет, я не понимаю, а в чем сомнение преимущества социалистической экономики? Почему так все ее боятся-то?
Вам же вот только что объяснили, вам же только что объяснили, что это опять все поломать надо будет и еще 30 лет ждать.
Ну, вы же сами объяснили, что примут соответствующие законы.
Это ну, то есть вы думаете, еще раз, вы думаете, что это не проблема?
Конечно, не проблема.
Понял, хорошо. Рост ВВП Китая, чтобы вы знали, 2,5. А 8,1 это рост 2021 года. То есть вы посмотрели старую, устаревшую цифру. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Юрий, за интересную передачу.
Да.
На мой взгляд, будет социально-кооперативная экономика с рыночным кооперативным укладом.
Сейчас как-то сложно вы сказали.
Как?
Как это будет отличаться от того, что сейчас?
Дело в том, что оно будет отличаться в том, что на кооперативной основе будут строиться все взаимоотношения в экономике, на предприятиях, а государство...
А что такое кооперативная основа, чем она от рыночной отличается?
Кооперативная экономика заключается в том, что нет бедных, нет богатых, есть нет образованных, есть кооперативная идеология, есть кооперативное предпринимательство, есть кооперативное...
Нет, пока я не понял, а как, то есть, подождите, то есть с завтрашнего дня у нас кооперативная экономика, и бедные с богатыми куда-то деваются?
Нет, подождите, для этого нужен переходный период. Кооперация это...
Подождите, мы же говорим о том, что... Не-не-не, давайте тогда вот это пока отложим. Переходный период нам бы сейчас... как-то организоваться. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Мау, ректор АНХИКС, предлагает подумать о переходе к мобилизационной экономике и говорит, что это можно, сохранив рыночный строй и не возвращаясь к советским методам. На ваш взгляд, это можно?
Ну, определенные меры были предложены в дополнении закона об обороне 96-го года, которые были приняты еще в июле, там была дополнительная статья, видимо, 26-я, о том, что вот в период проведения операции в других странах, типа контртеррористической, со стороны армии России, внутри страны вводятся дополнительные меры в экономике, в отдельных секторах, позволяющие укрепить возможности экономического обеспечения контртеррористических операций. И вот, соответственно, эти шаги уже давно обсуждались, и первоначальная версия закона, которая вызывала вопросы, поскольку был предусмотрен госзаказ, такой, так сказать, ну, в обязательном порядке, значит, необходимый для принятия предприятиями для обеспечения военных потребностей, были там вопросы о том, как регулировать цены при увеличении дополнительного выпуска по сравнению с первоначальным контрактом в рамках госзаказа. И вот во второй версии была введена поправка, которая сейчас принята, где сказано, что цены не должны вырастать по сравнению с первоначальной пропорцией между количеством и бюджетными средствами. И это, в общем-то, позволяет не допускать раздувания вот этого, таких затрат неправомерного, потому что там конкуренция-то на время отменяется при заключении такого рода контрактов. И, в общем-то, в этом плане возражения были сняты, и закон, учитывающий мировой опыт, существовавший ранее во время войн, там и США, и, в общем-то, в послевоенной Америке, в период восстановления, кстати, термин «мобилизационная экономика» был введен американцам в начале 50-х годов, относительно экономики некоторых американских штатов. Вот этот опыт учтен в этих поправках закона об обороне, и сейчас просто настало время более активно
просто работать. Хорошо, да. И все-таки, когда, возвращаясь к предложению МАУ, который говорит о том, что надо еще специфический рынок труда ввести, и надо еще институционализировать индивидуальных предпринимателей и малый со средним бизнес. Как вы понимаете, о чем идет речь?
Но в этих поправках как раз и говорится о том, что вот на период введения таких вот специальных мер возможно, значит, некие отступления от Трудового кодекса и сверхурочная работа, работа в выходные дни может быть обязательной, но оплачиваемой в соответствии по повышенным расценкам, например. Вот это отступление от ЗОТа, так сказать, типового.
Так, теперь, хорошо, если это не более чем вот такие отступления, тогда все-таки. Одно дело, советская экономика, где реально хозяин один, и он может что-то приказывать и так или иначе все организовать. Другое дело, хозяев много. Вот это не станет проблемой?
Ну, вообще, мобилизационная экономика – это достаточно расплывчатое понятие. Есть 10 его определений в научной среде. В принципе, одна из разновидностей мобилизационной экономики существовала вот в СССР в 30-е годы, когда действительно была ликвидирована уже в конце 20-х годов, практически была ликвидирована частная собственность, рыночные цены, и господствовала, так сказать, государственная собственность. За этот период были, значит, доля России в мировом промышленном производстве СССР увеличивалась с 4% до 10%, но при каких условиях это произошло, мы хорошо знаем. Тем не менее, вот было 300 городов построено и так далее. Потом была определенная неэффективность возникла в рамках такой системы, когда изменился характер научно-технического прогресса, когда потребовались больше интенсивность международного взаимодействия для, так сказать, появления разработок, более широкого фронта разработок и так далее. Но вообще, конечно, в России изначально экономика с большей долей государства может быть по сравнению с другими странами, потому что мы знаем, что средняя температура годовая, например, оптимальная считается 13 градусов, ну, среднегодовая, а вот во Франции 10, а в России минус 5. Исторически, как в таких условиях народ привык, элиты привыкли, и бизнес привык к большей роли государства. Ну, конечно, за счет северных регионов, но тем не менее, огромная территория жила, живет в географически других условиях. У нас могут быть некоторые особенности, я бы не называл их мобилизационной экономикой, если отступить вот от периодов таких вот важных и трудных, как сейчас, связанных с абсолютными угрозами внешними, которые нужно преодолевать на основе таких необычных и чрезвычайных мер. Но и в обычных условиях, наверное, могут быть некие особенности, но нельзя говорить, что это будет мобилизационная экономика, это будет рыночная экономика, но с учетом особенностей России.
И все-таки, понимаете, люди ведь побаиваются разного рода слов необычных. Вот я даже специально проговорил это. Институционализация индивидуальных предпринимателей. И вот Костя, наш слушатель, пишет, а что за слово-то это? Вот я, говорит, чашечками и лопатами торгую. Это значит, что со мной сделают-то?
Ну, это должно быть, таких слов не нужно употреблять, нужно понимать особенность современной информационной среды, интернет, который в каждом телефоне, а не там 10 газет на страну, естественно, что все нужно объяснять и разъяснять, потому что любая и позитивная, и негативная информация мгновенно переносится в массы и искажается. И здесь, конечно, так сказать, Госдума и другие законодательные органы должны все разъяснять, раскладывать по полочкам.
Спасибо.
Что они имеют в виду под этими терминами.
Понял.
Я, например, тоже не понимаю, и мог бы тоже испугаться, услышав такое.
Да, я бы тоже не хотел, чтобы вот это делали со мной. Спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. В Канаде, говорит, погода такая же, как у нас. Это мастер тут же возражает Валерию Миронову. Лазон пишет, что мобилизационная экономика рынку не противоречит, просто рынок требует перемен, иначе рухнет все, уверен Лазон. А так хоть кто-нибудь да выживет. Как-то в выходным работать. Джекпот прислушался. Говорит, нам же помнится, Дмитрий Анатольевич 4-дневную рабочую неделю обещал. Ты когда вам обещали? Все было по-другому. Вот это вот интересная история, когда находят у человека много лет назад какую-то сказанную фразу и говорят, а почему сейчас это не делают? Ну, потому что сейчас время другое. И условия другие. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Да. Смотрите, вот мобилизационная экономика и, так сказать, социалистическая экономика. Я в том смысле, что у нас не хватает... Та разница-то в том, что не было частной собственности. И вот это сейчас в азиатских моделях, и в Китае, и в обе Корее...
Да, конечно.
Существует. А второе компонента обязательное – это контроль государства над командными высотами в этой экономике. В первую очередь, и во вторую очередь регулировка спекулянтов.
Вот, хорошо, что вы это сказали, потому что как раз для вас, мне кажется, 639-й напоминает, что в Белоруссии Лукашенко уже запретил повышать цены. Вы наверняка уже слышали, там сколько-то, несколько десятков, по-моему, уголовных дел, и прямо в телевизор они говорят, я, говорит, незаконно повысился. Вот так и у нас будет, говорит 639-й.
Вот 639-му я хочу напомнить то, что наверняка он слышал такой термин «Япония Incorporated». То есть это непосредственное участие японского правительства в бизнесе. Вот, например.
В каком?
И во всех отраслях бизнеса.
То есть вот они в лавке торгуют, что ли?
Нет, они это регулируют. Вот именно регулируют не так топорно, может быть, как наш сосед в Белоруссии, но...
Нет, 639-й-то... Не, подождите, так 639-й вам примерно и говорит, что у нас-то скорее как сосед в Белоруссии сделать, а не как в Японии.
Но это может быть... У нас сейчас мобилизация пошла не так, как мы хотели. Но в итоге-то все должно наладиться, именно для этого и работает правительство.
Вы думаете, так? Я понял, они же стараются. Хорошо. Действительно, приходишь в лавку, вот Костя из Митина, приходит в лавку, а там уже японское правительство лопатами торгует. Ну, вот это слово, короче. То есть можно пообещать все, что угодно, не выполнить, потом сказать, что хотите, время-то поменялось. Нет. Секундочку. Вам обещали в тех условиях. Не выполнили. Но время поменялось, и сейчас об этом говорить не приходится. Главное, что дебуржуизацию не объявили, пишет Виталий. 7373948. Мы продолжаем. Еще 8 минут на голосование у вас. Нет, 7,5. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подосин. Смотрите, вот я, честно говоря, не совсем понимаю, что такое мобилизационная экономика. По мне так,
У меня у самого частный бизнес, там маленькая IT-компания, вот. И по мне, так дайте просто людям спокойно работать. У нас же сейчас изменения в законодательстве происходят буквально именно в налоговом регулировании, вот в таком фискальном, да, законодательстве. Просто каждый квартал что-то новое. У нас бизнес не успевает адаптироваться к изменениям. Вы сделайте четкие правила. К примеру, пускай это будет там налоги, но они пускай не будут меняться там в течение 5 лет.
Какие налоги у вас поменялись за последние несколько месяцев?
Да, ну я имею в виду, и в том числе налоговая база, в том числе...
Не, просто налоги-то не меняются.
Элементарно форма та же, даже заполнение там деклараций тех же самых.
Что с декларациями изменилось, они не меняются тоже?
Меняются. Декларации по НДС меняются, прибыль менялась, ФСС менялась. Переходим сейчас на единый налоговый платеж будет со следующего года. Изменения в НДФЛ, там, ну, именно платежей по НДФЛ и так далее.
Ну, хорошо. Ну просто... чтобы налоги менялись, я что-то не припоминаю. Документация меняется. Хорошо. А не надо бы. Есть другие проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Четких правил не будет, сейчас другое время, пишет 342-й. 639-й. Южную Корею вы с Японией попутали. Там государство создавало диктаторскими методами систему, приказав торговцу лапшой Самсунгу производить электронику. Григорий говорит, в Белоруссии все по-другому, казино работают, игровые автоматы. Правда, у нас тоже есть такое в Артеме, рядом с Владивостоком, рядом с аэропортом. Но это вы к чему? Это как-то меняет подход к мобилизационной экономике. Виталий говорит, что у нас, как у соседа, не получится. У соседа есть наш ларчик, из которого можно взять денег, попросить денег. А нам-то не у кого денег просить будет. За то, что обещали и не выполнили, должны сидеть в тюрьме, пишет Настасья. Ну, то есть вы тоже все, что обещали, выполнили. Это я к тому, что вы, наверное, тоже тогда должны посидеть какое-то время. Сколько еще обещалки ждать? Новые условия новые условиями, а за старые должны быть наказаны. Но я, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я что-то не помню, чтобы Дмитрий Медведев говорил, что в таком-то году это будет введено. Он предлагал рассмотреть вариант. Вот это я помню. Мы все-таки хотим к мороженому за 20 копеек, пишет Виталий. Ну а как? Это у нас не отнимешь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот... Я работаю в компании, которая занимается обслуживанием телекоммуникационной сети. Вот что для меня есть мобилизационная экономика? Когда все вокруг об этом говорят, вот, это звучит как лозунг. Я как работал, так и буду работать. Как меня можно мобилизовать вот эту деятельность еще?
Не-не-не, подождите. Вас лично нет, но вашу компанию можно.
Каким образом?
Ограничить, к примеру, возможности повышать цены. Ограничить цены возможность...
Цены за монтаж и обслуживание сети прописываются в договоре согласно выигранным тендерам там на полгода, на год.
Ну, и еще раз, а в условиях мобилизационной экономики это может быть пересмотрено? Или вы думаете, что это не предусмотрено?
Таким образом, размещается тендер, мы его выигрываем.
Еще раз, условия меняются.
Ну, наверное, в условиях мобилизационной экономики все будет сделано таким образом, чтобы, ну, центр прибыли, ну, частный, да, зарабатывали меньше.
Ну, дело же не в прибыли, дело в том, что нужно достигать определенных целей, и ради этого чуть иначе ведет себя государство в том числе. Сергей Гаврилович хвастается, что он мороженое за 7 копеек ел, Сергей Гаврилович, я за 5 ел. Ну, знаете ли, правда, оно было томатное. Жду, когда резервы исчерпаются, пишет Сергей, чтобы не было денег. Похоже, до этого никто не остановится. Сергей полагает, что надо остановить вообще все, что происходит, видимо, про специальную военную операцию, и тогда проблемы, которые мы обсуждаем, сами собой решатся. Лукашенко запретил зарплаты поднимать. Вот это стабильно работает, пишет 279-й. А вот про это у нас как-то не передавали белорусу. Я помню точно про указ о том, что цены нельзя поднимать. А чтобы был указ Лукашенко, нельзя поднимать зарплаты, вот об этом я не помню. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Я вот звонил слушатель по поводу, вот буквально через одного, он сказал о том, что, ну, по поводу налогов там была дискуссия. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что... К сожалению, вот, ну и он правильно сказал, вот формы меняются, их вроде не так сложно заполнить, но, к сожалению, сама система, вот подача, понимаете, я вот, допустим, подавал декларацию позапрошлый год, да, вроде все нормально, мне никто ничего не предъявлял, никаких претензий,
приходит сейчас вот следующий год подавать, я подаю, мне говорят, что за позапрошлый год, оказывается, у меня какие-то там ошибки. То есть у нас вот эта система немножко не успевает.
Так а вы не проверяете, что там у вас приняли, не приняли, нашли ошибки, не нашли?
Нет, они приняли, все, мы забрали, все здорово. Проходит как бы два срока, да, и выясняется, что, оказывается, там были какие-то недочеты.
И в связи с этим мобилизационную экономику им доверять нельзя?
Я просто за то, чтобы мы, понимаете, осмыслили, кто мы есть, куда мы движемся. Потому что вот, ну, мы оцифровать-то можем все, что угодно, но пока у нас внутреннего понимания не будет, ради чего мы что-то делаем, да, вот здесь успех сложно добиться.
Понятно, спасибо. Торгашей, вот это вот опять не уходит у людей. Торгашей придется расстреливать, чтобы товары не ныкали, пишет 611-й, который Светланыч. Ну а дальше-то что будет? Вот смотрите, они не ныкают товары. Спрос повышается, товары разбирают, торгашей расстреливают, и дальше ни торгашей, ни товаров. Вы этого хотели? Хорошо. Про томатное мороженое есть люди, которые не верят, что оно было. Вот Михаил, например, но тут 30-й мне на помощь приходит, говорит, да, действительно, было томатное, хорошо было водку закусывать, утверждает он. Водка – это, кстати, ужасно неприятная вещь для вашего организма, вредная для здоровья, говорит Минздрав. Президент же сказал, как раньше не будет, это касается не только Европы и США, но нас тоже обращает внимание Лазон. Сергей из Люблина полагает, что это будет мобилизационная экономика в таком виде. Работаем по 12 часов без выходных, часть зарплаты идет на оборону. Это будет что-нибудь типа госзаем. Ну, что-то такое было просто в истории. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, у них там в Белоруссии прекрасные средние зарплаты. Например, на Белазе средняя зарплата 60 тысяч рублей. Это нормальные деньги. Но у нас, насколько я понимаю, нет, потому что я где-то в телеграм-каналах читал, вот вы бы платили милиционерам нормальные деньги, а не нынешние 50, тогда бы они работали. Ну, вот что-то такое. Так что у нас это не очень нормальные деньги. Удивительно, что не вспоминает, что при Сталине цены падали, а не росли. Делай дело ради дела. Это 828-й. Мастер, в моем понимании, мобилизационная экономика – это когда из 10 приоритетных направлений выбирают 5 и их финансируют. Ну, тут же важно понять, что в экономике есть много разных акторов, субъектов, как угодно называйте, и одно дело в социалистической экономике, другое дело, когда этих акторов больше. Они хотят понять, а как они-то будут жить все это время. Мы были, у нас было голосование. 965-й, не надо смотреть томатное. Сейчас, говорят, его уже не выпускают. Тогда просто из другого не было из чего сделать, и делали томатное. Сейчас не выпускают, говорят. Поэтому, ну, поищите, вдруг найдете. У нас было голосование. Мы спросили, вслед за Владимиром Мау, готовы ли вы думать о переходе к мобилизационной экономике? И вот как вы проголосовали. 52% не надо думать о таком переходе, надо развивать экономику в принципе. 20% надо думать о таком переходе, и как говорит Мау справедливо, это не противоречит рынку, и к советской практике возврата не будет. 18% говорят, пусть экономисты думают, это не наше дело, а 10% говорят, надо подумать о переходе, это противоречит рынку и станет попыткой вернуть советские практики. Только 10%. В следующем часе Георгий Бабаян.